Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Тридцатого апреля исполнилось 40 лет со дня выхода первого номера «Хроники текущих событий». Юбилей отметили в Московском мемориале, где собрались те, кто в разные годы участвовал в издании и распространении легендарного машинописного бюллетеня. Мне очень жаль, что в этот вечер я не мог оказаться там вместе с этими моими товарищами. За полтора месяца до этого я попросил о продлении рабочей визы, а за 5 дней до встречи в мемориале сообщили, что визу оформят после 7 мая. Что ж, эту дату легко усвоить, инаугурация. Посмотрим, что будет за ней. А сейчас обратимся к тому, что происходило 3-4 десятилетия назад. С одной стороны, 40 лет – серьезная по меркам современной истории дистанция. Особенно для России вторую половину 20 века. За этот срок поменялось многое. Исчезли законы, соблюдение которых требовали от советской власти диссиденты. Исчезла и сама советская власть. Если говорить о средствах массовой информации, а «Хроника» ведь была таким, может быть, единственным в СССР того времени неподцензурным и всесоюзным средством, то за эти годы принципиально изменилось информационное поле, способы и средства хранения и передачи информации, да и цензура в советском ее виде исчезла. Означает ли все это, что «Хроника текущих событий» через 40 лет после своего возникновения стала историей в чистом виде? Пожалуй, нет. Потому хотя бы, что многие социальные проблемы, ею описываемые, прежде всего, разнообразные нарушения прав человека, в прошлое отнюдь не ушли. Одна из составительниц «Хроники текущих событий» Наталья Кравченко говорит мне.
Я сегодня как раз перечитывала те номера, в которых я участвовала, просматривала, и думала как раз о том, что большинство нынешних событий укладывается в рубрикацию «Хроники». И думала о том, как этот материал излагается. Ну, по крайней мере, в тех СМИ, которыми я пользуюсь. Там «Эхо», «Свобода» иногда, какие-то бюллетени. Я думаю, что именно «Хроника» задала, во-первых, очень высокую планку по отношению к проверке информации. Во-вторых, даже стилистику и рубрикацию. Во многом эти традиции продолжаются в нынешних СМИ. Я совершенно не считаю, что вообще-то тематика исчерпана как-то или устарела. Меня в ужас приводит именно то, что она вот абсолютно подпадает под те же мерки.
Еще один наш с Наташей Кравченко товарищ по «Хронике» Леонид Вуль.
40 лет назад, когда «Хроника» начиналась, и даже 25 лет назад, когда прекратилось ее издание, если бы нам сказали, что вот наступит такое время, когда можно будет беспрепятственно ездить за границу и возвращаться оттуда. Можно будет получать информацию посредством интернета, посредством, ну пусть не первой программы телевидения, но одной или нескольких российских программ. Что можно будет читать не в газете «Правда» или там не в газете «Известия», но будут такие газеты и журналы, в которых можно будет получать, ну, в общем, правдивую, достоверную информацию о чем-то. Мы бы посчитали, что это такая утопия. Ведь правда же. Тем не менее, это все случилось. Однако в каких-то глобальных вещах ничего не изменилось. Власть как манипулировала сознанием своих граждан, как не допускала их к принятию решений, как не существовали выборы тогда, в то время, так все это происходит и сейчас. И сейчас не существует ничего. Выборы, понятно, какие. Вот придуман образ врага в виде Запада, который только и делает, что разжигает разные оранжевые революции по всему миру. А она-то окружает Россию и так далее, и так далее. Это наша общая, вообще говоря, беда. Потому что мы сделали недостаточно для того, чтобы те идеи, которые казались нам очевидными, стали столь же очевидными и большинству граждан страны. мы в этом смысле проиграли. А, к сожалению, сейчас нет такого инструмента, всеми уважаемого, вокруг которого мог бы объединиться вот этот самый протестный электорат, как сейчас принято говорить. А «Хроника» таким инструментом была. И не было никакого сомнения в том, что «Хроника» — это вот нечто честное, благородное и правильное издание. Ну вот, некий хребет этого самого правозащитного движения. А сейчас, к сожалению, такого центра не существует. Это, может быть, тот урок, который следует извлечь из издания «Хроники».
Так считает один из составителей правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий» Леонид Вуль. Научное изучение урока «Хроники» сейчас еще только начинается. Но вот что за эти десятилетия уже произошло, это осознание уникальной роли и значения «Хроники» в советской истории. Председатель правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский говорит.
В СССР существовали самые разные движения. Мы многонациональная была страна, и существовали национальные движения. В балтийских странах, в каждой из них свое, в Украине, в Средней Азии, в Закавказье. Но кроме национальных движений, больших, и которые тоже душили со всей возможной жестокостью власти, существовали религиозные движения, которые также душились. Существовали движения за иммиграцию, существовало множество разных групп, которые отстаивали интересы свои. Так вот, объединяющим звеном для всех этих групп стала «Хроника текущих событий». Принципом ее были полнота информации, объективность, достоверность и отсутствие оценочной составляющей. Получилось так, множество движений, а в центре сравнительно небольшое правозащитное движение, но которое благодаря информационной точности сумело их все объединить.
Важно отметить, что общественные движения, о которых говорит Арсений Рогинский, часто разнонаправленные и имевшие отчасти противоречащие друг другу цели, 4 десятилетия назад объединили не харизма какого-то лидера, не деньги и административный ресурс, на которые часто делают ставку нынешние политтехнологи, а сформулированные за 20 лет до этого во всеобщей декларации человека принцип.
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Это стояло эпиграфом на первой странице всех номеров «Хроники». Это реализовывалось ее неафиширующими свои имена составителями в каждом выпуске бюллетеня, сообщавшего стране и миру о политических и религиозных гонениях, о положении в лагерях и тюрьмах, о цензуре, о преследованиях не только отдельных людей, но и целых народов и этнических групп, и о многом другом. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Дольц. В эфире очередная передача, посвященная 40-летию «Хроники текущих событий». Вспоминает бывший украинский правозащитник и политзаключенный Микола Горбаль.
Когда мы в лагере узнали о том, что все, что мы передаем на волю, структурно организовано и зафиксировано в хронике, было очень приятно. Ведь мы искали любой случай рассказать миру о положении в империи. И, как правило, это было лучше делать из Москвы, тогдашней столицы Советского Союза, где имелись иностранные представительства, корреспондентские пункты. И мы очень благодарны тем москвичам, диссидентам, которые передавали все, что мы писали в лагерях, все эти заявления, обращения к мировой общественности.
Значение «Хроники» через 4 десятилетия после рождения этого бюллетеня, один из его составителей, получивший за это лагерный срок, правозащитник Сергей Ковалев, оценивает так.
Как вы знаете, история штука такая, на нее много факторов влияет. из внутренних советских факторов несколько штук, и в том числе «Хроника», сыграли, по-моему, в истории второй половины XX века весьма заметную роль. Вот когда-то Синявский сказал на своем процессе: «У меня с советской властью стилистические разногласия». Вот у «Хроники» с советской властью тоже были стилистические разногласия. А я думаю, что в том, что странным образом западное общественное мнение проснулось в 60-е, 80-е годы, очень значительную роль сыграли эти стилистические разногласия. «Хроника» имела тот стиль, которому трудно не верить. Вот такая разница, такая истерическая, злобная, визгливая советское вранье и тон, так сказать, суровой правды.
Эти высказанные на вечере в Московском мемориале Сергеем Ковалевым соображения в Кембридже развивает другой советский политзаключенный и правозащитник Владимир Буковский.
Что касается влияния «Хроники» на развитие каких-то настроений в стране, последующее исчезновение Советского Союза, это, конечно, вопрос очень сложный. В общем, наше общее влияние каково было? «Хроника», «не хроника», демонстрации, суды, все вместе. Потому что это одно от другого отделить нельзя. Ну, во-первых, мы как бы сумели привлечь симпатии Запада. Это был очень важный момент. Это не сразу произошло. Теперь все думают, что нас сразу вот так Запад полюбил и защищал. Неправда. За это надо было бороться и долго. Второе. Мы как бы привили идею ненасильственности. Вот то, что Советский Союз распался уникально в истории человечества. Огромная империя. Распалась практически без крови. Это в какой-то степени и наша заслуга, поскольку о ненасильственности мы говорили всегда. Апелляция к закону стала повсеместной. Это как раз та сторона нашего движения, которая полностью победила. Сегодня качать права умеют все. То есть вот этот аспект правозащитный, который казался самым трудным, и который на Западе объяснить было почти невозможно. Как это мы апеллируем к советскому закону, который такой плохой? Она усвоилась. И последнее малоизвестное обстоятельство нашего влияния мне рассказали уже здесь, на Западе. Рассказали такие люди, как Тачер и прочее. Оказывается, здесь была такая у них дилемма, такая дихотомия, из которой они никак вырваться не могли. Что делать с Советским Союзом? Значит, если с ним враждовать, то это война. И ядерной войны никто, конечно, не хочет. А тогда что, дружить? Вот говорили политики, нет альтернативы детанту, то есть разрядке международной напряженности. А мы все понимали, что детант – это моральная капитуляция. И вот говорили мне люди, такие как Тачер, вот вы нашли уникальный ответ на этот вопрос.
Владимир Буковский о влиянии советских инакомыслящих, в том числе и через «Хронику», на международную политику. Только не надо представлять механику этого влияния и механизмы передачи правозащитной информации на Запад в стилистике угодливо растиражированной путинской фразы про шакалищах у иностранных посольств. С посольствами было непросто.
Редко получалось, но редко, что западные посольства в Москве высылали материалы, но в основном дипломаты отказывались это делать, так как боялись неприятностей с советским правительством. Так что большинство самиздатов просто вывозилось конкретными людьми.
Первый переводчик «Хроники текущих событий» на английский язык – профессор Питер Редуэй.
Я издал книгу, в которой были мои переводы первых 11 номеров «Хроники текущих событий». А эта книга вышла в 1972 году, «Неподцензурная Россия» называлась. Это была толстая книга, вот содержала первых 11 номеров. А позже я был редактором от имени Международной амнистии, организации известной, полных переводов номеров «Хроники», начиная с 16-го и кончая 64-м. И вот в этих изданиях Международной амнистии я давал примечания к переводу и тоже очень много включил фотографий разных диссидентов, разных лагерей, тюрем и так далее. Так что получилось очень живое впечатление для западных читателей о том, что происходит в мире инакомыслящих в Советском Союзе, как выглядели разные представители разных движений и групп. И я тоже связывал все это с всякими действиями западных организаций, обычно тех, которые содействовали деятельности советских групп, тем, что, например, выступали в поддержку этих групп и движений. А эти книжки «Международные амнистии», они до 250 страниц. Вот только один номер хроники.
Чем больше становился объем вывозимого самиздата, тем больше оказывалось шансов, что бдительные органы его обнаружат. Особенно они возрастали, если сыскные данные КГБ указывали на контакты отъезжающего иностранца с лицами, находящимися в поле оперативного наблюдения или в оперативной разработке.
Всегда был риск, что на границе отберут. Отобрали у одного из моих друзей английских номер как раз хроники текущих событий, полученный им в Москве за несколько дней раньше из рук известного инакомыслящего, а можно даже сказать основателя движения за права человека Александра Есенина Вольпина, сына известного поэта Есенина. Он вот дал номер моему другу Дэвиду Маркому, известному актеру. Он вывез, но, к сожалению, на границе его обыскали и конфисковали, и было неприятно, но все-таки его отпустили, но без хроники текущих событий.
Я, как и Питер, знаком с некоторыми журналистами, туристами, членами различных иностранных делегаций, приезжавших в СССР, с людьми, выражавшими готовность доставить очередной номер хроники на Запад. Кстати, были среди них и дипломаты, имен которых не стоит называть и по сей день, ведь почтовые услуги хроники и другому самиздату были прямым нарушением их должностных инструкций и дисциплины. Некоторых из наших почтальонов я не знал даже по имени, с другими дружу и встречаюсь до сих пор. Недавно спросил одного из них, почему он, рискуя, помогал нам. Ответ был примерно таким: подумаешь, риск. Ну, выслали бы, ну, карьеру бы этим повредили. Но ведь это было несопоставимо с тем, что выносили в лагерях эти несчастные, про которых писала ваша хроника. Может, это наивно, но мне казалось, что этим я могу им помочь. Почему нужно помогать бесправным, незнакомым гражданам чужой страны? Такого вопроса у него ни тогда, ни сейчас не возникало. Пользуясь случаем, хочу сейчас, не выделяя никого по имени, поздравить их всех, наших почтальонов. Ведь 40-летний юбилей – это и их праздник. Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Дольц. В эфире очередная передача, посвященная 40-летию хроники текущих событий. На юбилейном вечере в Московском мемориале выступила и мать-основательница главного советского правозащитного бюллетеня Наталья Евгеньевна Горбаневская. Процитируем ее по сайту Polit.ru.
Хроника родилась не на пустом месте. Ее основой стал самиздат, в котором информационная составляющая в предшествующие годы, с середины 60-х, начала занимать все большее место. Все эти сведения никто не собирал, хотя все поговаривали, что да, конечно, надо бы что-то этакое. Потому-то потом и появились разные особы, претендовавшие на то, что они где основали хронику. Но руки ни у кого не доходили. Одни были просто лобили, другие, наоборот, слишком заняты. Лучше всех, наверное, это сделала бы Лариса Богораз, но она и так была занята сверхвозможного, практически руководя помощью политзаключенным и их семьям, хотя никакого формального фонда помощи тогда еще не существовало, и занимаясь еще множеством разных дел, например, сбор анкет бывших политзаключенных 50-х-60-х годов о положении в лагерях. А я как раз должна была скоро рожать и ушла в предродовой отпуск. То есть у меня появилось свободное время. Посоветовавшись с друзьями Илья Габай, Павел Литвинов, Юрий Ким и Ирина Якир. Разговор проходил дома у Ира и Юлика. И получив их благословение, так как к тому времени в нашем кругу уже оценили мои редакторские способности, я взялась за дело. Может быть, главным своим достижением я считаю то, что когда я уже собрала весь материал, уже напечатала выпуск хроники и стала печатать титульный лист, я поставила эпиграфом к хронике 19-ю статью Всеобщей декларации прав человека о праве на получение и распространение информации всеми средствами и независимо от государственных границ.
А еще, выступая на юбилейном вечере в мемориале, Наталья Горбаневская напомнила.
15 лет назад, когда мы отмечали здесь же 25-летие хроники, прозвучало предложение объявить 30 апреля днем свободной печати. Тогда как-то никто не заметил этого предложения, никто на него не откликнулся, потому что в России в 93-м году каждый день был днем свободной печати. Сегодня, я думаю, это предложение звучит гораздо более своевременно. И я надеюсь, разумеется, мы не собираемся это делать ни на каком государственном уровне, но любое СМИ, которое нас в этом поддержит, сегодня мне, скажем, обещала эту поддержку итальянская газета «Репубблика», а дальше мы будем это продвигать через российскую и через зарубежную прессу. И я думаю, что в течение года мы сумеем сделать так, что в следующем году этот день будет отмечаться довольно широко.
Наталья Горбаневская, Наталья Кравченко, Леонид Вульф, Микола Горбаль, Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Питер Редуэй, Арсений Рогинский – составители, редакторы, корреспонденты и персонажи легендарного правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Продюсер передачи Андрей Амочкин, подготовил и вел ее Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В республиках Кавказа продолжаются нападения на сотрудников правоохранительных органов. Этой ночью и в пятницу в Нальчике и Назране при обстрелах были ранены 3 милиционера. В Комсомольском районе Хабаровского края продолжаются поиски 3 мальчиков, пропавших 29 апреля. Их ищут сотрудники милиции, МЧС, местные жители. Водолазы обследуют участок реки Амур. В Москве 2 мая пытались похитить малолетнего сына оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Лимонов – лидер запрещенной МБП, член руководства оппозиционной коалиции «Другая Россия». 1 мая он принял участие в марше несогласных в Петербурге. В Москве открывается международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме принимает участие более 2000 представителей 50 стран. Новым мэром Лондона избран консерватор Борис Джонсон. На выборах, прошедших в четверг, он одержал победу над действующим главой британской столицы лейбористом Кеном Ливингстоном. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит на Ближний Восток. В Израиле она встретится с премьер-министром страны Эхудом Ольмертом на палестинских территориях с главой автономии Махмудом Аббасом. Олимпийский огонь прибыл в китайский административный район Макао. Это последний этап эстафеты перед началом путешествия факела по 100 городам основной территории Китая. На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб один человек. Еще один госпитализирован с тяжелыми ожогами. Загорелась двухкомнатная квартира. Ведется следствие.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Мы продолжаем разговор о самоиздатском бюллетене «Хроника текущих событий», юбилей которого отмечается в эти дни. Сегодня в центре нашего внимания документ, повествующий о том, как советская власть с хроникой боролась.
Правозащитники, редакторы «Хроники» поставили карательные органы в сущности в безвыходное и дурацкое положение. Они не нарушали никакие советские законы, напротив, апеллировали к Конституции. Они не создавали подполья классического типа, не вели борьбу за свержение государственного строя.
И утверждали, как сказал мне в сердцах уже в начале 80-х один из сотрудников 5-го управления КГБ СССР, вы лицемерно утверждаете, что «Хроника» не является нелегальной литературой. Редакторов и распространителей «Хроники» судили за клевету на советский строй по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР. Это хорошо известно. А вот подробности того, как формировалась эта карательная политика, историкам еще предстоит выяснять. Сейчас, когда им недоступны и бумаги из ГБшных архивов, и многие документы о преследовании диссидентов, находящиеся на государственном хранении, об этом можно часто только догадываться. У читателей диссидентских мемуаров и любительских пока еще часто исследований истории правозащитного движения нередко возникает впечатление, что власти избегали привлекать внимание к судам над правозащитниками, старались при любой формальной возможности придумать обвинение не по политической, а по общеуголовной статье, объявить диссидента душевно больным и отправить его на принудительное лечение, вести дело не в столице, а в провинции. Именно поэтому следствие по делу Сергея Ковалева, которое мы обсуждали в прошлой передаче, проводилось в Вильнюсе. Но, как показывают документы дела, о котором мы сегодня расскажем, были, выражаясь языком объявления об обмене жилья, возможны варианты. То есть органы примеривали и иную тактику. В Москве начала 70-х смутно толковали, что по поводу «Хроники» в КГБ готовят большой процесс. А потом решили его не проводить.
Как и во многих других случаях, наш источник сведений – надзорное дело, которое вела прокуратура СССР, отдел по надзору за следствием в органах государственной безопасности. Документы этого дела косвенно позволяют судить об эволюции намерений власти.
Постановление о возбуждении уголовного дела и принятие его к производству. Город Москва, 22 ноября 1971 года. Старший следователь следственного отдела КГБ при Совете министров СССР майор Фаченков, рассмотрев материалы, поступившие из Управления комитета госбезопасности при Совете министров СССР, установил: из данных материалов усматривается, что с 1968 года в Москве и ряде других городов Советского Союза систематически распространяются нелегально издающиеся сборники под названием «Хроника текущих событий», в которых помещены материалы, содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Машинописные экземпляры этих изданий по различным каналам переправляются в капиталистические страны, где активно используются зарубежными антисоветскими организациями, буржуазной прессой и радио во враждебных Советскому Союзу целях. Принимая во внимание, что в действиях по изготовлению и распространению названных сборников содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 70 УК РСФСР, и что на основании части 1 статьи 126 УПК РСФСР по делам о таких преступлениях обязательно производство предварительного следствия, постановил: Первое. Возбудить по факту нелегального изготовления и распространения сборников хроника текущих событий уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 70 УК РСФСР. Второе. Принять настоящее дело к своему производству и приступить к предварительному следствию совместно со старшим следователем следственного отдела КГБ при Совете министров СССР майором Щербаковым и старшим следователем по особо важным делам следственного отдела УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области майором Кислых. Третье. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру Союза СССР. Старший следователь следственного отдела КГБ при Совете министров СССР Фочонков согласны. Замначальника отделения следственного отдела КГБ при СМ СССР полковник юстиции Володин, начальник следственного отдела КГБ при Совете министров СССР генерал-майор юстиции Волков.
Итак, как видите, дело было возбуждено в Москве центральным аппаратом КГБ. Ему был дан делопроизводственный номер 24.
Следствие по этому делу приобрело впечатляющий размах. Следователи, ходатайствуя о продлении сроков следствия, отчитывались о нескольких сотнях людей, привлеченных к делу в разном качестве. Обвиняемыми, свидетелями, у них делали обыски, перлюстрировали почту. Затем из дела 24 были выделены в отдельные производства дела в отношении Петра Якира и Виктора Красина, дело Ирины Белогородской. И многие документы были переданы в эти дела. В деле 24 остались их перечни. Через год после возбуждения дела 24, 15 ноября 1972 года, появилось постановление заместителя начальника отделения следственного отдела КГБ полковника Володина о том, что он лично берет дело номер 24 в производство, цитируя, «принимая во внимание, что дальнейшее расследование по данному делу поручено мне».
Полковник Виктор Иванович Володин, видный мужчина с пышной седой шевелюрой, лет тогда под 50, персонаж в истории гонений на инакомыслящих, всплывающий не единожды. К примеру, позднее, в 77-м, он в той же должности участвовал в неформальном допросе арестованного Анатолия Щеранского. Похвалялся, кстати, своим успехом по делу номер 24. То, что его в 72-м назначили вести следствие, которое ранее вел его подчиненный, в переводе с бюрократического на русский означало, что уровень рассмотрения дела о хронике повышался. Но для самого Володина, думаю, назначение возглавить в 72-м большое антидиссидентское дело 24 было все равно, как для секретаря ЦК возглавить сельское хозяйство. Почетно, но рискованно.
Вместе с тем, я вот думаю, хроника стала выходить с апреля 68-го года. Дело завели в ноябре 71-го. О чем КГБ думал все это время, 3,5 года? Предположить, что они не знали о факте издания бюллетеней, невероятно. Его ведь по радио читали, по вражеским голосам.
Неделю назад я уже говорил, КГБ вскоре после выхода первого номера хроники раздобыл ее оперативным путем, и в июне 68-го Андропов представил самоиздатский бюллетень в секретариат ЦК. Более того, обеспокоенный возрастающей самоиздатской активностью, КГБ с целью устрашения инакомыслящих избрал для примерного наказания двух недавних заключенных – участника публичных акций протеста 65-го и 67-го годов, одного из авторов обращения к деятелям науки, культуры и искусства Илью Габая, и уже передавшего к тому времени за границу рукопись своего сочинения «Мои показания» Анатолия Марченко. По представлению КГБ президиумом ЦК решено было лишить смутьянов советского гражданства и выдворить за границу. Все это готовилось по модели, отработанной в 66-м в связи с высылкой писателя Тарсиса, которую КГБ числил как свой успех. Уже и проект указа Президиума Верховного Совета был заготовлен в середине апреля. Но тут надо отметить, что на операцию с высылкой Тарсиса у ГБ ушло 4-5 месяцев. А в этом деле такого срока не оказалось. Быстрое развитие других тревожащих власть событий временно отвлекли ее внимание от этой акции, а затем она стала неактуальной. Ведь главным для КГБ в этот период была подготовка к вторжению в Чехословакию. Этого все ждали, и общественная реакция на Пражскую весну оказалась в центре внимания карательных органов. Того же Марченко после написания в июле 68-го открытого письма, адресованного советским и иностранным газетам, а также на радиостанцию BBC, об угрозе советского вторжения в Чехословакию, арестовали. Судили его ровно в день вторжения советских танков в Прагу 21 августа. Дали год строгого режима. Какая уж тут высылка. Габая же арестовали лишь в мае 69-го. До этого, после ареста Горбаневской, он успел еще участвовать в выпуске нескольких номеров хроники текущих событий. Вообще же она стала регулярным событием, и ее взрывоопасность оценили не только сочувствующие читатели, но и власти. Закончился 68-й, год прав человека, но хроника продолжила его и продолжала выходить. Упекли в тюрьму Горбаневскую, а хроника продолжает выходить. В мае 69-го создана инициативная группа по защите прав человека в Советском Союзе, первая в СССР правозащитная ассоциация. И хроника постоянно сообщает об обращениях и документах инициативной группы, а также о вскоре начавшихся преследованиях ее участников. В январе 71-го, временно оказавшийся на свободе Буковский, обращается с открытым письмом к врачам-психиатрам США, Англии, Голландии, Канады и Израиля, призывая их выступить против продолжающихся психиатрических репрессий в СССР в отношении диссидентов-оппозиционеров. В приложение к этому письму помещены копии заключений судебно-психиатрических экспертиз 6 советских правозащитников. Это письмо, вызвавшее большой резонанс и положившее начало борьбе с психиатрическим террором в СССР, переполнило чашу терпения КГБ. Хроника текущих событий подхватывает и этот сюжет. В общем, власти надо было принимать решительные меры. Традиционное «стращать и сажать» приходит на смену паллиативам вроде увещевания, лишения гражданства и высылки. И опять примерно полгода на принятие Цыковского решения и открытие дела 24. В мае 72-го новая серия обысков по этому делу, в том числе у Анатолия Якобсона и Петра Якира. В июне арестован Якир. В сентябре арестован его соратник Виктор Красин. Оба на следствие признали антисоветский характер своей деятельности и дали обширные показания. В том числе о хронике и о роли в ее издании Якобсона. Включается механизм открытого устрашения. В январе 73-го КГБ через жену Красина Надежду Емелькину сообщает, если выйдет очередной 28-й номер бюллетеня, Якобсон будет немедля арестован.
Центр тяжести основного расследования переместился в дело Якира Красина, а дело номер 24 в феврале 1974 года было закрыто. Я прошу нашего собеседника, историка, сотрудника Московского мемориала Геннадия Кузовкина поделиться соображениями о том, что стояло за этими трансформациями формы обвинения.
Моя гипотеза, я подчеркну, связана с тем, что следствие вокруг дела Якира Красина приобрело достаточно большой характер, грандиозный. Это один из крупнейших процессов после сталинской эпохи. Достаточно сказать, что архивно-следственное дело составляет более 100 томов. Как известно, этот процесс нанес довольно сильный удар и привел к кризису правозащитного движения. Выход из кризиса, один из символов выхода из кризиса, стало возобновление хроники. Преодоление той тактики, которую избрал КГБ в отношении участников издания. Люди, остававшиеся на свободе, оказывались в ситуации, когда либо они должны были потворствовать этому заложничеству, либо, понимаете, был довольно сложный выбор. И как раз-таки была найдена формула. Хроника ведь не объявляла свою редакцию. Бюллетень выпускался анонимно. Но в мае 1974 года три человека, Сергей Адамович Ковалев, Татьяна Великанова и Татьяна Ходорович, приняли на себя ответственность за выпуск хроники. Они не утверждали в своем заявлении, что именно они являются издателями хроники, но им удалось найти ту формулу, которая преодолевала тактику заложничества. И хроника возобновилась. Кризис, вызванный делами Кира и Красина, был преодолен.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы продолжаем разговор о самиздатском бюллетене «Хроника текущих событий». Сейчас вы услышите документ, который, насколько я могу судить, пока никто, даже из исследователей правозащитного движения, не видел.
Постановление о прекращении уголовного дела. Город Москва. 27 февраля 1974 года. Помощник начальника следственного отдела КГБ при Совете министров СССР, полковник юстиции Володин, рассмотрев материалы уголовного дела номер 24, установил. Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом КГБ при СМ СССР 22 ноября 1971 года по признакам части 1 статьи 70 УК РСФСР в связи с фактами нелегального изготовления и распространения на территории СССР и за рубежом сборников «Хроника текущих событий», содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. В период с апреля 1968 года по октябрь 1972 года было выпущено 27 номеров хроники, которые использовались враждебными элементами внутри страны и реакционной буржуазной пропагандой в подрывной деятельности против Советского Союза. Расследованием установлено, что непосредственными изготовителями первых 10 выпусков хроники являлась Горбаневская Н.Е., второго с участием Литвинова П.М. и Якир И.П. Десятый номер был выпущен Габай Г.В., 11, 12 и 14 Емелькиной Н.П., Якобсоном А.А. и Якир И.П. В изготовлении 16-20 номеров принимали участие Суперфин Г.Г., а 15-27 уже упомянутая Якир И.П.
Вот не понимаю, почему, но здесь пропущено указание на 13-й выпуск «Хроники», хотя он существовал, вышел 30 апреля 70-го года.
Думаю, это лишь догадка. У них не было прямых показаний по этому поводу. Насколько я знаю, его составлял Анатолий Якобсон.
Продолжим чтение документа.
Активную роль в организации выпусков «Хроники», а также ее размножении и распространении, играли Якир Петр, Красин Виктор и Белогородская Ирина, которые за совершенные ими преступления привлечены к уголовной ответственности. В ходе следствия они осудили свою противоправную деятельность и, активно способствуя раскрытию преступления, оказали существенное влияние на своих единомышленников в плане склонения их к отказу от антиобщественных действий, связанных с изданием названного сборника. Якир и Красин осуждены по уголовному делу номер 63, выделенному из настоящего производства, а Белогородская помилована. В отношении Суперфина ведется расследование по делу, возбужденному управлением КГБ по Орловской области. Емелькина, осужденная в 1971 году к ссылке за распространение листовок клеветнического содержания на допросах в качестве свидетеля по данному делу, откровенно рассказала об обстоятельствах изготовления ею 3 номеров хроники и своим поведением в значительной мере способствовала прекращению ее выпуска. С учетом данного обстоятельства, она в 1973 году была помилована и освобождена от дальнейшего отбытия наказания. Принимая во внимание наличие данных о том, что Литвинов, помимо изготовления хроники, занимался также распространением другой клеветнической литературы, материалы в отношении его выделены для дальнейшей проверки. Якир Ирине Петровне в связи с ее противоправной деятельностью 18 октября 1973 года объявлено официальное предостережение. Что касается Горбаневской и Якобсона, то первая является психически больным человеком, а второй в 1973 году выехал на постоянное жительство в Израиль. Таким образом, в отношении большей части изготовителей и распространителей хроники были приняты в ходе следствия меры, направленные на пресечение их антиобщественных действий. С октября 1972 года выпуск «Хроники» прекратился. Мероприятия, проведенные по материалам расследования данного дела, в значительной мере нейтрализовали проявление враждебных элементов в стране и реакционных буржуазных центров пропаганды, в связи с чем общественная опасность иных лиц, причастных к изготовлению и распространению «Хроники», в частности, Габай Галины, являющейся матерью двух малолетних детей, один из которых грудного возраста, была существенно ослаблена. Принимая во внимание изложенное и то, что деятельность, связанная с выпуском, размножением и распространением «Хроники», ныне прекратившей свое существование вследствие изменения обстановки, потеряла характер общественно опасной, руководствуясь статьями 6 и 209 УПК РСФСР, постановил: уголовное дело номер 24, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 70 УК РСФСР, прекратить. Вещественные доказательства хранить при деле. Копию настоящего постановления направить прокурору. Помощник начальника следственного отдела КГБ при СМ СССР, полковник юстиции Володин.
Документ этот выглядит весьма лукаво. Не в привычках советской власти было прекращать политическое дело вследствие изменения обстановки и с мотивировкой, что инкриминируемая деятельность потеряла характер общественно опасной. Равно как и прекращать преследование против женщины только потому, что у нее маленькие дети. И мотивы, которые перечислены в тексте, в значительной части фиктивные. А истинная подоплека закрытия дела номер 24 осталась за рамками этого документа и, может быть, вообще за рамками того, что писали на бумаге.
Ясно, почему полковник Володин пытается представить дело таким образом, что от всех виновных удалось добиться их сотрудничества со следствием, показаний и покаяний. Но какими методами этого добились?
И еще одно. В прошлой передаче мы читали фрагменты из протоколов допросов Сергея Адамовича Ковалева, который не только отказывался от дачи показаний, но еще и нотации следователям читал. Не хотелось бы, чтобы у наших слушателей возникло впечатление, что правозащитники не особенно рисковали, что было все так, по-домашнему, извинился и тебя отпустили. Не хочешь давать показания, ну и ладно, не надо. Созданные в КГБ документы совсем не отражают реального накала драматизма событий.
Вот что рассказывает нам об этом известный советский правозащитник Павел Литвинов.
Вот в этот период я как раз вернулся из своей сибирской ссылки и попал в самые тяжелые времена правозащитного движения после ареста Якира и Красина. Я помню тяжесть, я все время видел своих друзей, мы все время разговаривали. Я помню, приходил в дом Пети и Кира, говорил с Ирой и Юликом, и вот все рассказы, это все было безумно тяжело, это очень депрессивное время, даже вспоминать не хочется, хотя вспоминать надо. Все время вызывали людей на допросы, и все время какой-то неприятный подтекст, потому что некоторые, не большинство совсем, стали давать показания и стали вести такую некоторую торговлю, иногда достойную, иногда недостойную, с КГБ. И конечно, Якир и Красин, старые лагерники, авторитет их был очень большой, но в то же время было ясно, что они не сумеют пережить новый круг своих преследований. И, в общем, они оба в разное время рассыпались, к сожалению. КГБ вел очень хитрую политику. Вот, мол, если вы начнете давать показания, если вы пообещаете не заниматься самиздатом, не издавать хронику и так далее, то мы тоже, мол, всех освободим или по крайней мере, сделаем более мягкие вещи. И Кира шантажировали арестом его рожденной в лагере дочери Ирины. Ирину Белгородскую шантажировали новым арестом ее мужа, поэта Вадима Долане. А Вадима Долане шантажировали, соответственно, тем, что Ирине дают много лет. Красина, уже неизвестно, шантажировали чем, большим сроком его жены Емелькиной. В общем, все было очень намешано.
Теперь мы можем подвести итоги. Прочитанный нами документ фиксирует смену тактики КГБ в отношении хроники текущих событий. Паллиативные точечные атаки сменяются традиционным «сажать и не пущать» и даже созданием большого дела. Были ли планы нового большого процесса? Сомневаюсь. Но нужно смотреть документы, и еще из того, что мы прочли, ясно, что нужно искать. Смена тактики КГБ не могла быть несанкционирована из ЦК, а значит, должна была отразиться в соответствующих документах.
Я думаю, число фигурантов дела 24 оказалось непредвиденно, неожиданно значительным. И тогда основное содержание, основную тяжесть следствия перенесли на более выигрышное дело Якира и Красина. Потому что это дело было уже персональным. Из Якира и Красина можно было сделать показательный процесс, представив их как отдельных отщепенцев. А вот десятки и даже сотни обвиняемых этой цели явно противоречили. Следствие переключилось на Якира и Красина, дополнительно выделили дело Белогородской. Прочих причастных к выпуску хроники или пустили по мелким процессам в разных точках страны, или применили к этим людям внесудебные методы давления. А дело 24 оказалось ненужным, и его закрыли, придумав формальное обоснование.
В следующих выпусках программы «Документы прошлого» мы еще вернемся к разговору о хронике текущих событий. В этой передаче участвовали советский правозащитник Павел Литвинов и историк из Московского мемориала Геннадий Кузовкин. Звучал документ из Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Проходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.